Значит, в прошлый раз мы с вами говорили о состоянии тонического слоя, и что, собственно говоря, вот Древняя Греция делала с этим слоем. Но мы знаем, что кроме тонического у нас еще много других слоев. И Древняя Греция, она, собственно говоря, занималась всеми этими слоями тоже. Поэтому мы тоже потихонечку будем, вот, чтобы нам понять вообще всю огромную метаисторическую роль этой метакультуры, вот нужно, нам придется все это, значит, так, довольно подробно посмотреть. Ну, относительно, конечно, подробно. Сейчас я немножечко как бы продолжу то, что мы в прошлый раз, чем мы занимались. Значит, мы, у нас с вами была, в основном у нас была по материалу, по темам у нас была седьмая зона. И, значит, говоря о седьмой зоне, мы много говорили о том, что греческая наука, философия, техника, магия, ну и тому подобное, все, о чем мы говорили, что-то много очень заимствовало вот от соседей, заимствовало от египтян, что-то заимствовало в Вавилоне, что-то у финикийцев. Действительно, заимствований было достаточно много, но эти заимствования были скорее, можно сказать, как бы горизонтальные. Греки брали где-то идею, принцип, чаще даже зерно идеи, и взращивали это зерно на своей богатейшей почве, со всей силы используя энергии 21-й зоны, энергии творчества, энергии сознания. Они осваивали техники, методы, способы действия, которые потом творчески перерабатывали и использовали для реализации собственных идей и программ. И, собственно говоря, в этом было их коренное отличие от римлян. Те просто как бы все запихивали внутри эгрегора и как-то там потом внутри переваривали. А греки именно вот это все взращивали творчески. Ну, и греки просто в принципе не могли заимствовать философию и науку в готовом виде, как это сделали, например, римляне, по той простой причине, что в VI веке, когда, собственно говоря, вот о чем мы в прошлый раз и говорили, зародилась греческая философия и наука, а на Востоке в это время не было ни того, ни другого. Греческая мифология лишь в очень незначительной степени повлияла на становление философии. И, естественно, тем меньше следует приписывать меньшее влияние следует приписывать мифологии восточной, как влияние на философию. Просто когда вы будете читать, я надеюсь, что вы будете читать книги по истории Древней Греции, вот одну из книг я рекомендовала вам. Вот. Ну и в очень многих книгах, да, достаточно серьезных книгах по истории, там как раз и вот написано достаточно часто, значит, вот то-то греки заимствовали там-то, то-то заимствовали там-то. Ну вот, значит, в том числе, значит, вот и заимствовали философию, вот нет, не было этого. Ну, что касается конкретных заимствований в некоторых областях знаний, то они были весьма небольшими, ну, с исключением, пожалуй, что медицины, и не имели сколько-нибудь решающего значения в развитии науки в ранней Древней Греции. Тут речь идет в первую очередь о самостоятельности и уникальности греческой философии и науки. Вот это надо понимать. Но восточный стиль прослеживается в греческой живописи, например, эпохи архаики. Мастера того времени явно подражали образцам египетской скульптуры. Алфавит греки заимствовали у финикийцев. Чеканку монет заимствовали у лидийцев. Велика роль Востока в передаче технических навыков. Но при этом, вот, рассматривая это распространение этих вот культурных феноменов, как материальных, так и духовных, следует учитывать, что степень их, так сказать, социальной мобильности весьма условна. Как правило, легче всего распространяется то, что дает непосредственную экономическую социальную выгоду. Орудия труда, средства передвижения, оружие, культурные растения – или то, что может быть воплощено в конкретных вещах, которые нетрудно воспроизвести. Там, предметы обихода, одежда, обувь. Ну, или, наконец, то, что имеет наибольшее количество носителей и сравнительно легко передается. Там мифы, обряды, фольклор. Ну, вот, значит, например, вавилонские названия планет, а Вавилоне это был, так сказать, вот, была родоначальницей астрономии, астрологии. Вот вавилонские названия планет появляются в Греции в IV веке до нашей эры, а данные об их движении начинают использоваться лишь через 200 лет. И через 500 лет после начала культурных контактов греков и вавилонян. И людей, желавших, а тем более способных применять вавилонские расчеты, в Греции было, естественно, значительно меньше, чем поклонников астрологии или просто тех, кто интересовался небесами вообще. А также очевидна огромная разница между подражанием египетской скульптуре и изучением вавилонской математики. Подражать египетской скульптуре значительно легче, чем изучать вавилонскую математику и дальше это тиражировать. Ну и вообще вся история стран, которые постепенно втягивались в орбиту античной цивилизации, многократно демонстрирует, что их готовность к принятию философских и научных идей была гораздо меньше по сравнению с восприятием других культурных феноменов, ну, если вообще это восприятие происходило. Но при этом вот сам по себе вот этот тезис «свет с Востока», «свет знаний» появился у самих греков. Это не потом было придумано, уже в V веке. И во многом благодаря Геродоту, Геродот – отец истории, как мы с вами помним, да, Египет представлялся прародителем немалой части греческой культуры. Позже утверждалось, что Пифагор воспринял свою философию в Египте, а Аристотель назовет эту страну родиной теоретической математики. Ученик Аристотеля Евдем Родосский писал, согласно многим рассказам, геометрия была впервые изобретена египтянами, взяв свое начало от измерения Земли. Она была необходима им потому, что разлив Нила каждый раз уничтожал границы, проведенные между их участками. Фалес, первым побывав в Египте, впервые перенес геометрию в Грецию. Вот. Ну, было несколько причин, которые заставляли греков искать восточные корни собственных достижений. Контакты греков со своими восточными соседями, в особенности с египтянами, показали им огромную древность этой культуры. И вполне естественно, что сходство, реальное сходство или вымышленное, которое они находили между своей египетской культурой, может быть объяснено заимствованием греков у египтян, но никак не наоборот. Такие объяснения воспринимались греческой публикой тем благосклоннее, что соответствовали господствующим тогда аристократическим представлениям. Чем древнее считалось какое-то установление, тем большим почетом оно было окружено. Поэтому найти египетские истоки местного культа означало то же самое, что найти для недавно возвысившегося рода предка среди гомеровских героев. Но уже в V веке греки столкнулись с той же проблемой, которая и в наше время, в общем-то, еще, так сказать, вот, является проблемой, занимает ученые умы. Как объяснить внезапное появление такого количества культурных новшеств в столь короткий срок? И сейчас многие исследователи, к услугам которых данные десятков научных дисциплин, пытаются свести эту проблему к простой схеме заимствования. Ну так что же говорить о греках, у которых только недавно вообще появилась описательная история? Поэтому подобный ход мысли был для них едва ли не единственно возможным. Поиск реальных и чрезвычайно сложных причин того или иного новшества подменялся повествованием о культурном герое-первооткрывателе. В числе их греки называли немало собственных греческих имен, но отнюдь не избегали возможности упомянуть египтян или финикийцев. В период эллинизма эта тенденция проявляется еще ярче, тем более что характерной чертой этой эпохи был религиозный и культурный синкретизм. Синкретизм – это сочетание разнородных воззрений, смешение, неорганическое слияние разнородных элементов, ну, например, различных культов, религиозных систем. А дальше уже действовала логика повествовательного жанра. Те, кто реально путешествовал в Египет, ну, например, Демокрит, отправляли еще и в Индию. Греки, будучи уже тогда одним из наиболее творческих народов в мире, весьма низко оценивали и плохо понимали возможности и тем более механизмы собственной творческой активности. Гораздо большее значение они придавали обучению и передаче идей, знаний и навыков. Поиск линий преемственности, источников зависимости и влияния, одним из них были путешествия, находился в центре их внимания, даже если речь шла о вещах, рождавшихся на их собственных глазах в пределах нескольких поколений. Ну, если говорить нашим языком, то тут все понятно. Действие седьмой зоны было им всем гораздо понятнее, как бы вот и легче принималось, чем действие 21-й зоны. Ну, мы с вами понимаем, что на самом деле это все связано именно вот с активизацией энергии обеих этих зон, но, как я уже говорила, греки, даже если они либо они рождали идею сами, либо заимствовали зерно, которое взращивали на своей почве, творчески взращивали. Вот. Значит, это вот как бы завершение материала про прошлое. Лекции. Это потому что важно. Значит, сегодня мы с вами будем говорить о древнегреческой магии. Ну, поскольку вы, значит, тут книжек не читаете, мне придется многое повторять из того, что там написано. Ну, естественно, что я это немножечко сейчас скажу по-другому и пошире, побольше, но тем не менее, вот, значит, ну, прежде всего, чтобы у нас, опять же, не было никаких разночтений и недопониманий, начнем с определения магии. Значит, я его давала неоднократно, значит, вот проговорю сейчас еще раз. Значит, это воздействие на процессы и явления физического мира со стороны мира трансфизического. Магия – это творческий процесс, в который включены, помимо человека и предметов физического мира, тонкие энергии, материал и сущности тонкого плана. Основная часть этого процесса происходит в иноматериальных пространствах, но результаты должны быть получены на плане физическом, как предметы явления или события. Ну, мы с вами знаем, что человеку, находящемуся в физическом теле, в принципе, доступны любые виды энергии и любые способы их применения, так как он, в принципе, обладает таким же набором тонких тел, что и Земля Алис. Ну, другое дело, что обычно человек использует лишь малую часть своего потенциала, да и то в большинстве случаев не очень хорошо понимая, как, что и зачем он делает. Ну, выполнение определенных ритуалов, произведение некоторых феноменов еще не есть магия. Это магия с маленькой буквы. Истинная магия, магия с большой буквы, затрагивает глубинные корни событий, оперирует с первопричинами явлений и процессов. Настоящий маг обладает целостным сознанием и ощущением всех возможностей материала. Он способен аккумулировать идеи, средства и возможности для акта творения. Ну, поскольку магия, как следует из определения, это процесс творческий, грекам тут, как и во многом другом, не было равных. Они с самого начала очень активно взаимодействовали с сущностями тонкого плана. В лекциях про Древнюю Грецию я про это говорила, но я там говорила достаточно, так сказать, коротко, так конспективно. Ну вот сейчас просто вот для того, чтобы мы дальше могли с вами работать, придется эти темы немножечко нам взять, рассмотреть поглубже, пошире. Поэтому даже вот одной лекции сегодня мы, в одну лекцию мы не справимся, на следующей лекции мы эту тему продолжим. Можно выделить несколько категорий сущностей, которые активно участвовали в создании и функционировании эгрегора Древней Греции. Ну, это олимпийцы, олимпийские божества, это пантеон олимпийских божеств. Я про них в лекциях о Греции подробно рассказывала. Ну, про них много очень написано, это достаточно известно. Потом было у греков очень много всяких второстепенных божеств. И, кроме того, тоже естественно, как во всяком Эгрегоре активно тоже функционирует, или так или иначе участвует, души умерших. Это пространство посмертия. Для взаимодействия со всеми этими сущностями постепенно создавалась очень мощная система культов. В дальнейшем, когда эгрегор Древней Греции сформировался, это пока я говорю о сущностях, которые с эгрегором взаимодействовали, когда эгрегор Древней Греции, ну, вы помните, его структура такая была очень своеобразной, но тем не менее как бы эгрегор был, хотя такой очень своеобразный, да. Началось формирование, построение метакультуры, стали выстраиваться иерархии сущностей, которые решали уже глобальные задачи. В их состав входили уже не только олимпийцы, а, ну, олимпийские божества, божества олимпийского пантеона, но иногда они вообще в этом не участвовали. Тут уже простыми культами было не обойтись, и требовалось нечто более сложное – мистерии. Значит, вот, собственно, то, что вот я хотела бы, чтобы вы прочитали, и вы не прочитали. Я про это сейчас буду рассказывать уже подробно. Надо понимать, о чем идет речь. В принципе, всем знакомо слово «культ», знакомо слово «мистерия», знакомо слово «оракулы». Но что это такое на самом деле, вот, надо очень хорошо понимать. Ну, начнем с культов. Это как бы вот самое, первый уровень, самый простой, самый близкий к человеку. Слово «культ» происходит от латинского «cultus», что означает «почитание». Культ является одним из основных элементов любой религии и состоит из определенных действий, включающих в себя специальные телодвижения, чтение или пение определенных текстов, манипулирование с определенными предметами, ну и тому подобное. Их цель – дать видимое выражение религиозного поклонения или привлечь к их совершителям божественные силы, потусторонние силы. Значит, любой культ имеет, прежде всего, объект поклонения, ну, часто многоликий. То есть один и тот же, в одном и том же, в пределах одного и того же культа могут поклоняться нескольким божествам, ну или сущностям. Культ имеет систему ритуалов, жестко фиксированную и тщательно соблюдаемую. Культ имеет четко разработанную символику, которая отражена в священных предметах, ну, естественного или искусственного происхождения. То есть священными предметами могут быть и, например, растения, какие-то деревья или там камни. Любой культ имеет свое информационное обеспечение. То есть это системы мифов, легенд, преданий, священных текстов, интерпретации священных текстов, мифов, легенд и преданий, ну и тому подобное. Затем каждый культ имеет служителей, которые осуществляют посредничество между поклоняющимися и объектами поклонения. Они должны быть способны выполнять ритуалы, ориентироваться в информационном обеспечении культа, знать назначение всей культовой атрибутики, а также уметь ее использовать и содержать в рабочем состоянии. Ну и затем каждый культ имеет свой календарь, это расписание, так сказать, проведения тех или иных обрядов и ритуалов. Любой эгрегор неизбежно вырабатывает внутри себя определенную систему культов, в задачу которых входит. Прежде всего, это поддержание постоянной связи человека и эгрегора по всему диапазону их взаимодействия. За счет обеспечения непрерывного функционирования каналов эгрегориальных инвольтаций, жизнеспособности и активности эдемов и или слоев мифов, воздействующих на массовое сознание. То есть система культов, она как бы вот взаимодействует с человеком и снизу, и сверху. Обеспечивает взаимодействие. Затем, значит, в задачу входит обеспечение жизнеспособности эгрегора за счет поддержания стабильного состояния его эфирного слоя, в том числе за счет взаимодействия с различными подзеркальными существами, стихиалиями, эманационными сущностями. Затем, значит, в задачу входит обеспечение расширенного воспроизводства человеческих ресурсов эгрегора, его силы эгрегора. Это достигается прежде всего за счет культов умерших, посторонних обрядов, оргиастических культов древности, культов плодородия, ну и тому подобное. Таким образом, именно система культов поддерживает в работоспособном состоянии связующее начало больших человеческих коллективов, дает каждому отдельному человеку чувство причастности к более общему целому, реальную с ним энергетическую связь, а также во многом формирует и саму личность человека. В любом социуме система включения в него нового члена, например, воспитание подрастающего поколения, представляет собой систему ритуалов, отражающих интересы данного сообщества. Ну, смысл всех этих действий состоит в выработке определенных фантомных клише, которые организуют человеческие массы и поддерживают их в состоянии управляемости со стороны эгрегора. Ну, до тех пор, пока на его место не приходит другой, там со своей атрибутикой, ритуалами, мифами. Вот. Ну, это вот я вам, общее, так сказать, вот определение того, что такое культ. Естественно, что и в наше время, и в каждом и в наших эгрегорах, в которых мы живем, существуют свои культы, но это как другая тема. Пока мы, если хотите, вы сами можете это все, значит, вот себе представить очень хорошо. Значит, пока мы занимаемся с вами Древней Грецией, там это все было прекрасно наработано с самого начала. Опять же, о некоторых культах я в лекциях про Грецию говорила, о некоторых более подробно я поговорю еще в следующий раз. Но, значит, что можно сказать, что культы богов Древней Греции были очень распространены, не просто распространены, а каждый город и деревня имели своих богов-покровителей и культы им посвященные, ну и строили храмы. Хотя совершенно не обязательно были боги, которым поклонялись не в храмах, а были домашние боги, как мы с вами знаем, и в Риме такие, такого типа боги были. Но были боги, которым храмы строили. Были храмы, имевшие общегреческое значение. В Древней Греции жрецы не составляли особой касты. Жреческие функции выполняли обычные граждане, как правило, уважаемые или знатные. Ну, выполнив какой-то определенный промежуток времени эти функции, они возвращались к своим обычным обязанностям. Кроме того, в Греции существовали, ну, вы тоже, наверное, это знаете хорошо, существовали оракулы. Оракул – это одно из средств, с помощью которых можно было вступать в непосредственное общение с божеством. Изречения оракула считались откровениями божества. Эти откровения получались вопрошающими в определенном месте через известных посредников, большей частью жрецов данного божества, которые бывали и истолкователями полученного отклонения. Ну, здесь, надеюсь, вы помните, это, значит, здесь работали принципы шестой зоны. Как правило, и прорицатели, то есть воплощенные люди, и те, кто давал информацию невоплощенные, это были люди и сущности шестой зоны рождения. И вот такое вот установившееся взаимодействие, которое продолжалось достаточно долго, как правило, даже могло быть несколько воплощений, они могли воплощаться как бы друг за другом. То есть вот тот, кто сначала был вот, божеством, выступал в роли божества, которое давало информацию, и тот, кто принимал информацию, вот они, между ними установилась кармическая связь, как правило, и они могли потом, значит, как бы меняться ролями. То есть тот, кто был в тонком плане, воплощался, тот, кто был воплощенный, уйдя в посмертие, продолжал, значит, вот работал уже с той стороны. Это было так, такая наработана была техника очень хорошо, и, в общем, ну, работало это в том диапазоне, в каком это вот возможно было. Было три категории предсказаний. Их можно было получить либо в виде каких-то сентенций, каких-то высказываний, либо в виде символов, либо в виде сновидений. Самый знаменитый оракул Дельфийский в Дельфах был, значит, там, собственно говоря, там из расщелины скалы выходили одуряющие пары, и они приводили пророчицу в состояние ясновидения, там, как правило, пророчицы выступали. Значит, был еще оракул в Додоне, там о воле божества судили по движениям листьев на священном дубе, по звукам, исходившим от металлических сосудов, по журчанию священного источника. В Делосе следили за шелестом лавра. Ну вот самым знаменитым был оракул Аполлона, расположенный около Дельф, скажем, Дельфийский оракул. Значит, ну, узнать судьбу, узнать ответ на вопрос помогали жрецы-прорицатели, которые истолковывали волю божества или знамения, например, брошенные игральные кости, тоже такой был способ. Бросали жребий, тоже определяли таким образом будущее. Смотрели на вид сожженных жертвоприношений. Еще одним видом пророчеств являлись сны, посылаемые богами. Ну, в частности, один из методов исцеления был такой, что были специальные храмы, куда приходили больные, надо было там заснуть, и во сне либо человек получал исцеление от богов, либо, значит, подсказку, что, собственно говоря, делать. Ну, либо узнавал, что, собственно, уже все, уже жизнь заканчивается. Причем за предсказаниями обращались не только к живым оракулам, но и к оракулам умершим. И поэтому часто вот оракул, возникновением оракула, данное место было обязано либо определенным стихиальным характеристикам, либо просто каким-то природным явлением, ну как вот в Дельфах, одуряющие пары подземные, либо... Там покоились останки какого-нибудь знаменитого ясновидца. Назначение оракула состояло не только в, и даже не столько в том, чтобы раскрывать будущее человеку. Ну, когда человек приходил с вопросом, как правило, о будущем спрашивают. Но назначение оракула состояло еще и в том, чтобы от имени божества руководить жизнью народа в тех исключительных случаях, когда человеческая мудрость оказывалась несостоятельной. К оракулам часто прибегали и государственные люди, поэтому для известных периодов греческой истории оракулы получают значение политических институтов. И, помимо всего прочего, оракулы, советы которых и спрашивали во всех важных начинаниях, очень сильно содействовали поддержанию среди разрозненных греков сознание национального единства и осуществление общегреческих предприятий. Они покровительствовали сельскохозяйственной культуре, колонизации новых земель и тому подобное. Еще почему оракулы действительно достаточно часто говорили правильные вещи, правильно предсказывали будущее, это было связано с организацией кармы людей, греков, способы организации кармических массивов, кармических клише. Я в том курсе лекции об этом говорила. Значит, дело в том, что в Древней Греции кармическая линия судьбы прописывалась очень четко. Особенно вот в начале, на первых этапах. Это было необходимо для того, чтобы можно было там воплощать людей с определенными задачами, и чтобы они эти задачи, кстати, выполняли, чтобы они их не забывали, воплотившись. Поэтому греки справедливо полагали, что жизнь человека определяется роком, предназначением. Причем это касалось не только людей, но и богов. Тоже, да, даже боги были в значительной степени подвластны велениям судьбы. Для них тоже строилось кармическое клише, правда, другого типа, не как у людей. И в обязанности Зевса, главы греческого пантеона, входило следить за тем, чтобы их жизнь шла по предначертанному пути. В помощь себе Зевс и породил богинь судьбы, которые назывались Мойрами. Вот, значит, это то, что касается культов и оракулов. Мистерии. Мистерия – это гораздо более сложная и малопонятная вещь. Прежде всего, понятие мистерии всегда окружал ореол таинственности. Поэтому по их поводу возникало множество домыслов и догадок об их содержании, об их назначении. Рождалось большое количество интерпретаций с самых разных точек зрения. То есть с точки зрения мистической, философской, научной, исторической, научно-популярной, беллетристической. Причем практически все они одинаково далеки от истины. Даже в наши дни постоянно возобновляются попытки воспроизвести то или иное мистериальное действие по его описанию. Описания, как правило, доходят до нас через десятки веков и множество посредников, причем в переводах с давным-давно мертвых языков. Но, тем не менее, есть авторы, пишущие о мистериях, которые в свое время знали предмет не понаслышке, а сами некогда были участниками или основателями даже той или иной мистериальной традиции. И в своей глубинной памяти они это знание могли пронести через множество инкарнаций. Однако попытки возродить древние традиции в новом контексте заведомо обречены на неудачу. Хотя бы уже потому, что трансфизическая реальность за много веков изменилась не меньше, чем форма жизни человека в физическом плане. А главное, священные мистерии уже давно сыграли свою метаисторическую роль. Добытое некогда с их помощью сокровенное знание, ассимилированное человечеством через философию, искусство, этику, естественные науки, от способа получения мистического опыта получили дальнейшее развитие в молитвенных и медитативных практиках более поздних учений и религии. Достижения же современных естественных наук дают человеку не меньшее могущество, чем некогда древняя магия. И распоряжается человечество своей властью над силами природы и самим собой так же дурно и неразумно, как и тысячелетия назад. Вот как бы история вопроса коротенько. Значит, слово «мистерия» произошло от греческого «мистерион» – «тайна таинства». Мистерии являли собой специальные обряды и ритуалы, представленные чаще всего рядом драматизированных представлений, в которых тайна космогонии и природы вообще олицетворялись жрецами и неофитами, разыгрывающими роли различных богов и богинь, повторяя предполагаемые сцены, аллегории из их жизни. Их тайное значение разъяснялось кандидатам на посвящение и воплощалось в философские доктрины. Это вот определение мистерии, которое Блаватская давала. Ну, собственно, так оно и есть. Все символы и предметы, связанные с мистериями, имели сокровенное значение. Многие современные авторы, пишущие на эту тему, при описании мистерий делают основной упор на их просветительский и посвятительский аспект. На то, что таким образом в древнем мире преподавалось происхождение вещей, природа человеческого духа, его отношение к телу и методы его очищения и возвращения к более, так сказать, возвышенной жизни. Посредством мистерия происходило обучение другим видам наук и искусств: физике, медицине, законам музыки, искусству прорицания и тому подобное. На самом деле, первоначально основным назначением мистерий было проведение определенных энергий или совершение определенных действий на тонком плане, преимущественно в подзеркалье, посредством осуществления магических действий на плане физическом. В более поздние времена, когда человечество научилось пользоваться сознанием, ну, хотя бы в лице своих лучших представителей, некоторые мистерии стали еще источниками мудрости, давшими начало философским системам и наукам. Мы будем говорить о мистериях как об одном из способов взаимодействия воплощенных людей с тонким планом. Мистерии появились на самой заре человеческой цивилизации. Уже в Атлантиде существовала очень сложная и разветвленная система обрядов и ритуалов, позволявшая охватить практически весь диапазон тонких слоев Алис, доступный тогдашнему человечеству. Особенно активно шли взаимодействия с эфирным слоем, и многие информационные и энергетические каналы, построенные атлантами, могли служить и их преемникам через многие тысячелетия. Каждая вновь формируемая метакультура, прокладывая свои пути освоения тонкого мира, нарабатывала свои формы мистериальной деятельности, открывала и обживала новые метагеографические области Алис, выходя на контакты с их обитателями. Заметим, что мистерии появились намного раньше, чем иероглифы. Ну, слово иероглиф – это греческое священный глиф, то, что вырезано. Истинным языком мистерии были символы, материализованные в предметах, изображениях, звуках, словах и словосочетаниях, жестах, позах и движениях человеческого тела или просто в мыслеформах, телепатически передававшихся от одного человека к другому. Символизм был для своего времени идеальным методом сохранения и передачи трансцендентального знания, так как он давал возможность связать с одним образом несколько уровней значений, то есть несколько разноплановых мыслеформ, так что каждый, обращавшийся к данному символу, мог получить знания как бы по своей потребности и по своей возможности. Ну, попросту говоря, символ давал определенные точки входа в те или иные информационные пространства. А уж сможет или нет конкретный человек туда попасть, зависело от него самого, от уровня его развития, от способности к восприятию, от плотности или, наоборот, так сказать, легкости его тонких тел, от привязанности к определенным эгрегориальным структурам, от степени клишированности мышления, ну и тому подобное. И не случайно совпадение символических образов самых разных религий и культов. Объяснять это простым заимствованием было бы слишком примитивно. Основатели различных религий и посвященные священных мистерий, носители и проводники высшего знания, черпали из одного источника, который находился значительно выше уровня конфессиональных различий. Это касается и многих ритуалов, которые также можно рассматривать как некие символы, только, так сказать, символы динамические. С метаисторической точки зрения мистерии представляли собой, прежде всего, язык общения воплощенных с невоплощенными. Как сами мистерии, так и связанные с каждой из них посвященческие традиции – давали определенные способы трансформации тонких тел и иерофантов, и неофитов, а также определенные способы трансформации тех трансфизических пространств, с которыми осуществлялось взаимодействие. Благодаря этому удавалось воплощать, ну, как будто особых людей, специальных людей, сущностей, предназначенных для выполнения важных эволюционных программ. То есть в каждой мистериальной традиции нарабатывалось определенные способы, определенные виды тонких тел, определенные качества тонких тел, нарабатывался определенный режим функционирования чакр человеческих, Ну и поскольку очень часто были целые династии посвящения, то есть сын, так сказать, посвященного, то тоже получал посвящение, то тут и генетическая последовательность нарабатывалась. Ну, я уже когда говорила про Египет, я там вам приводила, когда я говорила на прошлой или позапрошлой лекции, приводила пример. 346 воплощений жреческой династии, когда сын, отец и так далее. Затем мистерии были способом формирования эманационных сущностей, которые затем, в свою очередь, становились постоянными участниками этих мистерий. Затем мистерии давали способ запоминания знания. С их помощью создавались информационные клише разной степени плотности. От тонических, построенных с помощью фантомов белой луны, до плотноэфирных, скоагулированных с помощью черных фантомов. Поддерживалась жизнеспособность этих информационных клише и обеспечивалось их дальнейшее развитие. Энергетическая подпитка, трансформация, обновление. Ну и, по сути дела, мистерии были единственным возможным для своего времени способом преподавания науки, истинного знания и знания истины. Обычно та или иная мистериальная традиция учреждалась определенной иерархией служителей Алис. Иерархией, которая выстраивалась для решения какой-либо глобальной задачи, связанной с плотными слоями. Начало традиции полагали один или несколько служителей, как правило, сущности верхних зон рождения, которые воплощались с плотным клишированием своей задачи, в кармическом клише, и из физического плана начинали наработку каналов связи с остающимися в тонком плане. И на это тратилось зачастую не одно воплощение. Когда традиция уже сформировалась, то есть сложилась система ритуалов, символов и системы обучения, она обычно начинала расти вширь. Ну, если это была не чисто эзотерическая традиция. Многие традиции чисто эзотерические сохраняли, кстати, вот, сравнительно небольшое количество людей, которые в нее входили, людей и сущностей. Но если традиция приобретала еще и экзотерические, так сказать, вот, окружения, то она, значит, начинала расти вширь, то есть к ней привлекались уже и те, кто не входил в данную иерархию, инкарнировался по другой задаче, ну или вообще, как большая часть человечества, воплощался без конкретной задачи служения. Это существенно увеличивало риск профанации или искажения цели, но обойтись без такого расширения часто было нельзя, чтобы традиция преждевременно не угасла. Одновременно возрастала и роль атрибутики, все более и более разнообразной. Если в первоначальных мистериях фантомность, как правило, играла вспомогательную роль, обеспечивая проведение токов и воплощение людей и идей, то со временем фантомность приобретала, а в некоторых мистериальных традициях имела с самого начала, вообще-то уже самодавляющую роль. Ну, механизм функционирования этой системы можно описать примерно следующим образом. С помощью определенных магических действий, с каждым сакральным символом или ритуалом, то есть с физическим предметом или фиксированной последовательностью действий, соотносились несколько слоев фантомных клише различной степени плотности, к которым нитями фантомных связей могли быть присоединены различные сущности тонкого плана. Среди них были как рожденные самой Алис, так и сотворенные людьми, то есть вот эманационные сущности. Основные цели учреждения вообще вот института мистерии как такового. Прежде всего, это поддержание энергетической и информационной связи с иерархиями разных уровней. Значит, напоминаю, что мы с вами говорим о древних временах. Затем наработка эдемов и слоя мифов, то есть построение и организация системы мыслеформ, которые затем давали, знаете, вот, точку эгрегора, точку идеи эгрегора, куда затем было направлено устремление народных масс эгрегора, а затем подпитывались их эманациями. Затем, значит, в задачу мистерии входило проведение токов, организация определенных событий, получение знания. Очень важно было притягивание в инкарнацию нужных сущностей, ну, то есть построение канала спуска в нетривиальных случаях. В то время очень трудно было воплощать нужных людей. Так что поэтому это каждый раз приходилось прикладывать специальные усилия, но вот мистерии этому помогали это делать. Затем очень важно было обеспечение ухода из инкарнации с заданной программой посмертия, для того, чтобы участник мистерии, важный деятель, после своей смерти, после развоплощения, уже получил определенную программу работы в посмертии, чтобы он как бы ее не утратил. Затем на мистерии возлагалась функция информационного, фантомного и энергетического обеспечения системы культов данного эгрегора. То есть это было очень важно, без этого было в те времена не обойтись, без всех этих вот дел. Ну, для тех же, кто участвовал в мистериях, для всех участников мистерии, от иерофантов до неофитов, одно из важнейших значений мистерии состояло в том, что они давали всем им, людям, плотно погруженным в материю, давали им реальную возможность снова ощутить свою сопричастность общему целому, занять свое место в иерархии служителей или напрямую включиться в трансфизическую реальность. Участие в мистериях предполагало определенное состояние тонких тел человека, то есть достаточно высокую степень физической и трансфизической чистоты. И это давало многим мудрецам, ну как, например, Платону, рассматривать мистерии как школы высокой этики. Но если говорить нашим языком, языком теории качеств, можно утверждать, что для каждого типа мистерий и степени посвящения иерофанта, то есть глубины вхождения в их энергии, требовалось выравнивание отклонений по определенным качествам, которые отчетливо определялись уже в достаточно древние времена. Впоследствии, когда мистерии начали угасать и трансформироваться в общенародные культы, требования к внутреннему состоянию их участников трансформировались в нормы поведения, согласно которым было важно уже не то, что ты собой на самом деле представляешь, а лишь то, как ты себя ведешь. И чистота душевная и духовная подменялась чистотой ритуальной. Но мы знаем, что во многих религиях есть определенные как раз правила, достаточно строгие, соблюдение ритуальной чистоты, например, в мусульманстве. Вот. Это уже происходит потом. Время проведения мистерий определялось непроизвольным образом и не было задано раз и навсегда. Ну, по крайней мере, до тех пор, пока содержание мистерий полностью не выхолащивалось. Оно всегда приходилось на метафизически значимые моменты, которые могли рассчитываться специально или приурочиваться к определенным космическим событиям или определяться, ну, так сказать, по слышанию, посвященными руководителями данных мистерий. Поэтому практически все древние мистерии базировались на астрологических предпосылках. Время и место проведения мистериального действия определялось по положению светил, планет и звезд. Некоторые же из мистерий вообще практически полностью заключались в проведении тех или иных астрологических токов, космических токов. Астрология представляла собой важнейшее из всех древних мистериальных таинств. Отождествление богов или героев легенд и мифов с космическими объектами светилами, планетами, созвездиями, знаками зодиака и тому подобное, несло в мистериях многослойную смысловую нагрузку. Зачастую при этом создавался или использовался уже сложившийся мифологический символ или архетип. Однако во многих случаях, особенно на ранней стадии формирования мифологических пластов народного сознания и построения мощных и активных мыслеформ, а впоследствии и эдемов, когда за символическим образом стоял, через него проявлялся и действовал реальный иерархический служитель, он мог являться и проводником определенного тока, воздействующего на плотные слои и несущего тонкие вибрации звезд или планет. Сроки жизни того или иного мистериального образования зависели прежде всего от стоявших перед ним задач и от участвовавших в них иерархии. После выполнения или выяснения невозможности выполнения той или иной задачи служители покидали свои места в данной иерархии. Иногда они возвращались, как бы, ну, надзеркали, условно говоря, на свое место. Иногда они уходили в воплощение, иногда переходили в другую иерархию. Но обряды и ритуалы мистерий подчас сохранялись теми, кто участвовал в них со стороны физического плана в течение многих веков. Содержание их, естественно, полностью выхолащивалось, то есть когда основная иерархия, державшая мистерию, распадалась, то содержание выхолащивалось, но у бывших посвященных сохранялось воспоминание о когда-то порученном им очень важном тайном знании. Фиксировалось оно на самых плотных слоях подсознания, так как подавляющее большинство ритуалов вовлекали в работу практически все виды фантомного материала, в том числе и самые плотные черные фантомы. Так получалось, что вот из века в век, из инкарнации в инкарнацию, иногда в одиночку, иногда плотной кармически связанной группой, вот несли они светоч, который никому уже давно ничего не освещал, проповедовали знания, давно утратившие актуальность, и обучали навыкам, потерявшим действенность. В худшем же случае через обряды бывшей мистерии начинались инвальдации совершенно других иерархий, в том числе и воздействие нижних зон. Ну вот мы с вами в тех лекциях говорили о том, что освобождавшиеся эдемы с течением времени могли заселяться случайными, так сказать, жильцами, либо злонамеренными сущностями. Также вот точно и в мистериях тоже, в бывших мистериях могли происходить вот такие вот вещи. Так что мистерия и культ – это, так сказать, разные понятия, это разные занятия. Но разграничение этих понятий, хотя тут у них много общего, значит, разграничение часто производит по степени как бы тайности. То есть вроде культ – это вот экзотерическое, то, что доступно для всех, в котором все принимают участие. Мистерия – это нечто тайное. Но на самом деле это разграничение имеет смысл проводить не по степени тайности. Надо заметить, что в любых религиях, от первобытных до мировых, даже и в нерелигиозных эгрегорах, есть множество секретных культов, подчас не называемых культами, культов и ритуалов, призванных воздействовать на массовое сознание и коллективное бессознательное. Различие между мистериями и культами состоит в целях, с которыми они проводятся, в диапазоне и качестве охватываемых ими энергий и в особенностях их участников из человеческой и с трансфизической стороны. Там и там участвуют и воплощенные, и невоплощенные. Как правило, граница распространения какого-либо конкретного культа не выходит за пределы эгрегора, ни выше, ни глубже, ни шире. Мистерии же, как способ связи с тонким планом, могут быть ориентированы на внеэгрегориальные взаимодействия. Более того, во многих случаях именно они позволяли создавать или поддерживать в работоспособном состоянии те или иные компоненты эгрегора. Эдемы, культы эгрегориальные, проводить определенные осевые токи, воплощать метаисторически значимых деятелей, царей, полководцев, мудрецов. Но вот если в начальной стадии зарождения мистерий и общенародных культов границы между ними были отчетливо выражены, так как в мистериях принимала участие только элита посвященных, то со временем, по мере упрощения и профанации мистериальных действий, к ним получало доступ все большее количество людей. Культ же, в свою очередь, усложнялся и дифференцировался, что вызывало как бы перетекание содержимого мистерий в более простые и понятные формы культа. Как правило, это сопровождалось, а иногда и было причиной как бы закрытия определенной мистериальной традиции, очень сильной формализацией и антропоморфизацией эдемов. Ну, мы помним, что вот в Древней Греции эдемы были очень антропоморфизированные, все боги были человекоподобные. Ну, вспомним, вот в курсе по Древней Греции я про это говорила. В Древней Греции практически весь основной пантеон олимпийских богов сначала состоял из служителей иерархии, ну, как бы воплощенных в эдемах, то есть на уровне, ну, где должен был быть пятый слой, воплощенных в эдемах фантомных образов богов и героев. Со временем многие из них покидали свои оболочки и либо возвращались в более тонкие слои надзеркалья, либо по притяжению фантомных нитей как бы сваливались в физический план и попадали в общую цепочку инкарнационного круговорота эгрегора Древней Греции, подчас полностью забывая свое происхождение, задачу и имевшиеся когда-то возможности. Ну и затем, уже будучи людьми, они начинали воплощаться, перевоплощаться, нарабатывать карму физического плана. И, в общем, рядом с нами сегодня вполне может оказаться, скажем, бывшая Мойра, богиня судьбы. Но при этом отличить ее от нормальных людей ни по внешнему виду, ни по способностям или поведению абсолютно невозможно, так на поверхностный взгляд. Поэтому, вот, но такое бывает. Покинутые оболочки мыслеобразы могли продолжать свое существование в течение многих столетий и даже тысячелетий, питаясь человеческими эманациями и трансформируясь, как правило, в сторону все большей человечности. Иногда они обретали как бы второе дыхание в другой культуре, что неоднократно случалось с древнегреческим пантеоном. Это Древний Рим, потом итальянское Возрождение, Серебряный век русской литературы и тому подобное. Зачастую культ другой, более мощной религии, пришедшей на смену ранее существовавших, переводил прежних богов в разряд второстепенных, подчиненных, а если стремился к их вытеснению, то в разряд негативных, враждебных, бесовских существ. Ну, так, например, вело себя христианство по отношению к язычеству, куда огульно относились вообще все неканонизированные церковью сущности тонкого плана и посвященные им культы и ритуалы. Ну, из всех мистерий Древней Греции наиболее знаменитыми были элевсинские мистерии. Интересны и важны были также орфизм и пифагорейство. Вот мы подробно это все рассмотрим в следующий раз, именно уже конкретно мистерии Древней Греции. Ну вот, что просто вы теперь представляете себе, что, собственно говоря, вот, чем мистерии могут заниматься вообще, а в следующий раз мы рассмотрим, что конкретно именно вот эти вот мистерии делали, с чем они имели дело, какие иерархии принимали в них участие, каковы были результаты их деятельности. А результаты были совершенно колоссальные, то есть эти мистерии сыграли огромную роль не только в метаистории Древней Греции, но и вообще во всей метаистории человеческой. Ну, вот так могу сказать, пока я уже про это так как-то пробрасывала, проговаривала, что, например, пифагорейцы наработали канал связи с сокровенной книгой и осуществляли взаимодействие с сокровенной книгой. Одно из их было достижений колоссальных, очень важных. Вот. Вот. А мы с вами сейчас будем медитировать на 22-ю зону, поскольку мы говорили о магии как таковой. Вот давайте посмотрим, что мы тут увидим, как это все выглядит. Единица, Рон, Этол, Агар, Унит, Эох, двойка, Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Тройка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Четверка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Пятерка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Шестерка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Семерка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Так, ну вот просто сразу же стало видно, что у некоторых настолько велик страх энергии 22-й зоны, то есть, по-видимому, были настолько сильные отклонения по 22-й зоне и соответственно, за это, так сказать, получали как следует, что теперь просто вот, я просто вижу, некоторые из потока убегают, просто вот пытаются как-то вот спрятаться, вывернуться из общего энергетического потока. Наоборот, надо это все прорабатывать. Мы сейчас совершенно на других энергиях работаем, не на тех, на каких вот вы в свое время, ну, практически у всех так или иначе какие-то были магические наработки. Мы сейчас совершенно с другой магией имеем дело. И необходимо до тех пор, пока вы это все не проработаете внутри себя, это никакого реального продвижения дальше у вас просто не будет. Вы так на этом и останетесь, на этом уровне. Так что сделайте над собой усилия, постарайтесь преодолеть опасения, страх свой. Так, семерка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Шестерка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Пятерка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Четверка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Тройка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Двойка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Единица. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Понимаете, когда человек, который занимался магией, какого бы уровня она ни была, он естественным образом связан с большим количеством сущностей на тонком плане. И сейчас, прорабатывая вот свои проблемы, связанные с магией, пытаясь выровняться по 22-й зоне, вы тем самым способствуете к тому же еще и приведению в порядок этих сущностей. То есть, у многих просто сейчас вот видно, что у многих проблемы с 22-й зоной очень давние, то есть много-много инкарнаций тому назад это все начиналось, потом продолжалось в той или иной форме. Это же все в кармическом массиве записано, это все там есть, это все в подсознании хранится у кого-то в дальних углах, у кого-то близко к поверхности, кто-то в этой инкарнации магией занимался. В каких-то достаточно таких примитивных формах, но тем не менее. Так что это качество нуждается в проработке всеми вами. Так, пранический поток, ступни. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Колени. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Бедра. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Шестерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Семерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Вот представьте себе, вот мы все время говорим о пятом теле, вот многие как бы о нем мечтают, спрашивают меня, вот пятое тело есть, нет, там как, что, Вервальтину спрашивают. Вот пока у вас остались вот эти вот магические остатки, наработки в кармическом массиве, в тонких телах, это все в подсознании, это все... Вся магия, которой вы пользовались до сих пор, большинство из вас, не все, но практически большинство, это магия фантомная, это магия достаточно грубая. И до тех пор, пока у вас есть эти наработки, к вам материал пятого слоя просто он не пристанет, ему не к чему присоединиться. Даже если, может быть, уже как будто вокруг вас какое-то количество этого материала собралось, как бы вот притянулось, он не может вступить в взаимодействие с материалом ваших тонких тел. Слишком грубые вот там эти вот включения. Поэтому 22-ю зону необходимо прорабатывать, именно вот в этом вот варианте. Мы одно время давали, там составили немножко другой ток в 22-й зоне, и там как бы легче проходили токи для многих. Вот. Но это была временная мера, нам просто было необходимо определенные токи провести, определенные там, сделать значит, действия. А теперь мы опять работаем с 22-й зоной в ее классическом варианте, вот как она вот у нас вот так вот задана. Вот. Потому что это надо прорабатывать. Вот то место, которое мы раньше обходили стороной энергетически, вот сейчас его уже нужно, можно и нужно прорабатывать. Вот, поэтому вот, значит, еще раз призываю вас этим заниматься, 22-й зоной, обязательно работать. Хотя это трудно многим, страшно, но вот, потому что тут, может быть, все, что угодно, может быть, и эгрегориальная магия, поэтому вот курс, который Вера Валентиновна читает и будет продолжать читать, вот, эти, тоже это задевают тоже эти места. Тут чего-то только нету. Так, шестерка. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Так, а вот сейчас еще стало видно, что многие... Вот я вроде так вот призвала, да... Вот тут, оказывается, многие просто не хотят с этим расставаться. Многие свои магические наработки ценят. Ну, тут, вы знаете, ну, обязательно надо с этим расставаться, потому что иначе вы потом кармически такое получите в сложных для себя жизненных ситуациях, у вас такие пойдут неприятности, скажем так, мягко, что мало не покажется. То есть, ну, если вы будете продолжать вот, кстати, работать в наших энергиях, с нашим материалом, это вещи несовместимы со старыми наработками, совершенно необходимо расставаться. Не говоря уже о том, что они уже, в общем-то, плохо и работают, но... Ну, собственно говоря, дело ваше, мое дело предупредить, просто уже у нас такие ситуации бывали, мы уже видели таких людей... кто до последнего держался за старые наработки, и потом получалось очень большие жизненные сложности возникали. Драматические, трагические. Так, пятерка. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Четверка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Вот пранический поток всем сущностям, с которыми мы связаны, вот на четверке связи у нас все идут, вот они, вот пусть они тоже его получают от нас. Угу. Тройка. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Плечи. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Локти. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Элох Кень Оун, Крон Унит Церс. Ладони, Литан Авис Юнис, Хох Ен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Вот на руках особенно заметно, как мешают старые магические наработки, старые способы действия магические. Знаете, те возможности, которые вот у нас сейчас вот появляются, вот то, с чем мы работаем, с токами, с энергиями, с астрологией, вообще со всем, вот со всеми нашими методами работы, вот многие уже и могли бы этим пользоваться, уже и токи научились проводить, но вот старые способы вот сковывают совершенно вот руки, как у Буратино деревянные. А многие уже могли бы. Ну, не у всех, конечно, нет. У некоторых, на самом деле, то, что я говорю, это касается не всех. У некоторых все нормально. Я, к сожалению, не могу сейчас всех поименно перечислять. Ну, не говоря о том, что эти лекции потом будут слушать многие по интернету, те, кого здесь нет. Их это тоже касается многих. Просто вот имейте это в виду. Вот. Попробуйте себя ощутить, вот как у вас с этим дело обстоит. Двойка. Литан Авис Юнис. Хох Ен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Ну и, соответственно, в сознании очень много лишнего на эту тему. Очень много. Опять же, не у всех, у некоторых все в порядке. Тут уж вы сами себя как бы контролируете, что у вас тут есть. И единица. Литан Авис Юнис. Хох Ен Остер. Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. На сегодня достаточно.